Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему так трудно дается бюджет Южной Осетии? Новые задачи для нового корпуса мира США. Как спасти 15 миллионов гектаров леса в России? И Турция, отдыхающие и местные жители. Непростой опыт мирного сосуществования. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Парламент Южной Осетии де-факто принял бюджет на 2010 год. Проект бюджета был представлен еще в декабре прошлого года, однако после прений с депутатами было решено создать специальную согласительную комиссию, которая бы урегулировала споры и позволила внести дополнения в бюджет. Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
Бюджет в размере 4 миллиардов 385 миллионов рублей был принят 16 поправками согласительной комиссии. Но и сегодня далеко не все в окончательном варианте законопроекта устроило депутатов. Как заметили депутаты, сторонники президента Эдуарда Кокойте проголосовали за бюджет они через силу. Об обстоятельствах столь непростого принятия законопроекта в материале нашего специального корреспондента Мурата Гукимухова.
Депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов объяснил причину почти семимесячного противостояния законодательной и исполнительной ветвей власти. По словам депутата, конфликт парламента и правительства вспыхнул после того, как команда Бровцева решила самостоятельно в обход парламента распоряжаться бюджетом республики.
То есть полностью это прямые обязанности парламента, распределение и контроль за расходованием средств. Нас полностью отстранили от этого. Мало того, что не правительству это уже было поручено, а это министру финансов, то есть на его усмотрение. Там даже такие предложения в письменном виде представлены были, что при распределении средств в одном из представленных проектов бюджета было сказано, что перераспределение средств – это прерогатива Министерства финансов. Ну, это, конечно, полнейшая чушь, мы с этим не согласились. И претензии к министру экономики, министру финансов, о них вы еще услышите.
Это был депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов. Если учесть, что парламентское большинство контролирует президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, то и конфликт парламента и правительства рассматривался наблюдателями не иначе, как борьба за контроль над российскими финансовыми потоками между командами президента Кокойте и премьера Бровцева. О том, что принятый бюджет не является актом окончательного примирения парламента и правительства Южной Осетии, говорит и тот факт, что Вадим Бровцев не присутствовал на сессии законодательного собрания. А спикер парламента Зураб Кокоев подчеркнул в своем выступлении, что парламентская комиссия, созданная 24 апреля, продолжает расследование деятельности Кабинета министров, и отчет об этой проверке вскоре будет представлен на обсуждение депутатов. В целом, проект парламента был принят с учетом 16 поправок согласительной комиссии, созданной из представителей парламента и правительства. Однако, по мнению депутата Амирана Дьяконова, парламенту удалось провести только около 30 или 40% предложенных изменений.
Осадок остался. Парламент республики был вынужден принять бюджет в том виде, в котором он сегодня нам был представлен, и к чему мы пришли благодаря согласительной комиссии. Дальнейшее затягивание принятия бюджета республики будет чрезвычайно негативными последствиями как социального, так и политического характера. И мы сегодня сделали шаг через себя.
В целом, депутаты вынуждены были принять этот проект, потому что дальше затягивать его обсуждение уже было невозможно, правда, с условием, что парламент сможет вносить изменения по ходу исполнения бюджета. В интервью «Эхо Кавказа» депутат Амиран Дьяконов выразил свое неудовлетворение тем, что бюджет, по его мнению, получился не социально ориентированным.
В социальной сфере остается чувство недовлетворенности, обеспечение здравоохранения, по агропромышленному комплексу, по жилищно-коммунальному хозяйству. То, что эти статьи бюджета были урезаны, остается фактом. У нас остаются, опять же, пробелы в контексте обеспечения выборов в органы местного самоуправления.
Это был депутат парламента Южной Осетии Амиран Дьяконов. Среди 16 поправок, на которых настояла согласительная комиссия, 3 миллиона рублей на борьбу с бешенством. Разносчиком этого заболевания стали собаки из опустевших после войны грузинских селений. Депутаты также настояли на выплате уже в этом году компенсации за материальный ущерб от войны 2008 года 500 семьям Южной Осетии в размере 17 миллионов рублей. Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных пунктов увеличены с 40 до 60 миллионов. Ассигнования на дорожный ремонт и строительство составят 66 миллионов рублей, из которых 29 на дороге с Хинвала. 1,5 миллиона рублей уйдет на издательство книг. В то же время в 16 поправок вошли статьи расходов, которые трудно назвать социально ориентированными. Например, ремонт прокуратуры стоимостью 5 миллионов рублей, демаркация границы Южной Осетии, на которую уйдет 12 миллионов рублей. 15 миллионов рублей депутаты направили на капитальный ремонт резиденции посольства Южной Осетии в Абхазии, правда, в котором смогут отдохнуть 150 детей. Дополнительно к этим 16 пунктам на сессии было добавлено еще 3 за счет дополнительных доходов бюджета. Это ремонт туберкулезной инфекционной больницы и расходы на предстоящие муниципальные выборы. Еще картографические работы в районе грузинского села Тамарашени. В этом направлении планируется расширять город. Министр по делам связи и коммуникациям Георгий Кабисов среди тех, чье ведомство обошли вниманием. В республике отвратительно работает мобильная связь, нет интернета. Министерство было вынуждено взять кредит и оплатить североосетинским провайдерам еще 2 месяца доступа к всемирной паутине. Что будет после этого, Кабисов не знает.
Программа развития отрасли у нас была представлена в правительстве еще в конце прошлого года. Но ни одна из этих статей не нашла своего отражения. Кстати, хочу сказать, что в городе Цхинвал пока больше половины городских телефонов не восстановлено. По электросвязи считать, что почти ничего не было выделено. Не учли основные моменты, касающиеся области связи и массовых коммуникаций. Там нет строительства узлов связи, почтовых отделений в селах, ремонт основного узла связи. И наши жители сейчас не могут вовремя получать как печатные издания, так же и местный телеканал.
Это был министр по делам связи и коммуникациям Южной Сети Георгий Кабисов. Помимо бюджета, еще приблизительно 4,5 миллиарда рублей будет направлено по линии Министерства регионального развития на восстановление и строительство крупных инфраструктурных объектов Южной Осетии. И здесь не обходится без трений местной власти и российских чиновников.
Рассказывал Мурат Гукимухов. Эксперты отмечают, что несколько лет подряд у самопровозглашенной республики Южная Осетия вообще не было никакого бюджета. Почему же сейчас этот законопроект столкнулся с такими трудностями? Этот вопрос Олег Кусов задал бывшему генеральному прокурору республики Асхару Кочееву.
Депутаты говорят, что они переступили через себя. А почему нужно переступать через себя и принимать такой бюджет, который, например, не отвечает коренным интересам народа? Депутаты парламента Рио, они являются ставленниками президента Рио. Они сателлиты президента, и то, что им скажет президент, они его послушно выполняют. Там не работает ничего. Там не работают фабрики, не работают заводы, не работает сельское хозяйство. Сплошная разруха, запустение. Не работают фермерские хозяйства, потому что люди боятся, что, допустим, они, и это часто имело место, выращивают на ферме молодняк, скот и прочее, и ночью их грабят. Там, где цветет преступность, там никогда не будут созданы условия для ведения предпринимательства и иного рода деятельности. Основное там противоречие между президентом с одной стороны и правительством Южной Осетии, которое сплошь состоит из представителей Российской Федерации. У них основное противоречие заключается в том, что сейчас после войны эту разруху восстанавливали его на российские деньги, конечно, но восстанавливали его. Было создано государственное унитарное предприятие во главе с Кабисовым. И они получали деньги непосредственно через Россию. Но потом, когда Россия проверила, счетная палата Степашина проверила и пришла в ужас, они прекратили финансирование государственного унитарного предприятия. Было создано другое государственное унитарное предприятие, куда перечислялись все эти деньги. И это предприятие само искало подрядчиков и непосредственно заключала с ними договора на восстановление. Таким образом, югославская власть была отрезана от этой кормушки. И у них ничего не оставалось другого, кроме как постараться хапнуть бюджетные деньги, которые выделяет Россия. А по-моему, оно составляет 4 миллиарда 600 миллионов рублей. А сейчас у них нет к ним доступа. Вот отсюда идут эти противоречия.
Так считает бывший генеральный прокурор республики Асхар Кочеев. Нынешний законопроект, как уже не раз отмечалось, связывают с противостоянием команд президента и правительства. Однако жители Южной Осетии, несмотря на противоречивые отношения к общей ситуации в самопровозглашенной республике, рады, что бюджет на 2010 год вообще хотя бы оглашен. С ними побеседовал Алан Парастаев.
Алан Гасиев работает в МПО по поддержке малого и среднего бизнеса.
Наконец-то после 3 или 4 лет неопределенности в финансовой жизни республики это событие состоялось. Наверное, для этого понадобилось и неоднократные визиты как аудиторов счетной палаты, и Генпрокуратуры России, и еще и массовое недовольство населения. Я думаю, что это имеет все-таки положительный результат, потому что народ пребывал в неведении, как расходуются средства, куда они расходуются, в каких количествах и вообще целесообразно ли это.
А вот бывший бюджетник, хирург Сармат Парастаев. Он покинул Южную Осетию после войны. По его словам, создается впечатление, что медицины в предыдущих бюджетах Южной Осетии не было вообще.
Принятие бюджета очень важно, потому что государство и граждане должны знать, на что они живут и каковы их финансовые перспективы. Но самое главное, насколько открытость как таковое государство оно существует, в частности, по признаку наличия бюджета.
Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Администрация Барака Обамы предпринимает усилия по расширению и поддержке волонтерского движения как внутри страны, так и за ее пределами. Недавно посол Элизабет Бекли, специальный представитель Государственного департамента США по глобальному партнерству, изложила в Вашингтонском институте Брукингса программу действий своего ведомства на этом направлении, рассказывает Владимир Абаринов.
Официальным началом истории волонтерского движения в Европе считается лето 1920 года, когда группа добровольцев из Австрии, Англии, Франции, Германии и Швейцарии, некоторые из них демобилизованные солдаты, воевавших друг с другом армий, объединились ради восстановления деревни близ французского города Верден, разрушенной во время Первой мировой войны в ходе грандиозной битвы, в которой погибло более 1 000 000 человек. Акция с самого начала была задумана как средство избавления от ненависти и враждебности между победителями и побежденными. Однако в других формах, прежде всего как часть религиозного служения, волонтерство существовало и прежде. Добровольная безвозмездная работа в интересах общества и малоимущих граждан – давняя традиция Америки. В начале XIX века страна переживала период активизации христианских протестантских общин, получивший название «Великое пробуждение». В рамках этого процесса возникло и волонтерство. В годы гражданской войны десятки тысяч американских женщин по обе стороны фронта обшивали и кормили солдат. Во время Великой депрессии появились первые волонтерские движения. Многие пожилые американцы помнят, как подростками они трудились, помогая бедствующим людям, а потом, во время Второй мировой, собирали теплую одежду и продовольственные посылки солдатам, заботились о раненых, давали бесплатные концерты, сбор от которых шел на те же цели. Джон Кеннеди, первым из американских президентов, решил, что пришло время раздвинуть рамки волонтерства за пределы страны. В марте 1961 года он учредил Корпус мира, получивший статус независимого федерального агентства.
Сегодня я подписал указ о создании Корпуса мира на временной основе. Я также направляю Конгрессу послание с предложением учредить постоянный Корпус мира. Этот корпус объединит подготовленных мужчин и женщин, направленных за границу правительством Соединенных Штатов или частными учреждениями и организациями, чтобы помочь зарубежным странам удовлетворить их насущную потребность в квалифицированных работниках. Мы надеемся, что к концу этого года к работе приступит от 500 до 1000. Человек. Мы направим за рубеж американцев, отобранных для этой работы. Мы пошлем тех, кто привержен идее, ради которой создан Корпус мира. Им будет нелегко. Ни один из этих посланцев не будет получать жалования. Они будут жить той же самой жизнью, какой живут граждане страны, куда их послали. Делать ту же работу, есть ту же пищу, говорить на том же языке. Мы намерены сделать упор на людей, компетентных в преподавательской работе, в сельском хозяйстве и здравоохранении. Я надеюсь, что это принесет удовлетворение многим американцам и станет вкладом в дело мира во всем мире.
В сентябре того же года Конгресс принял закон о корпусе мира. Помимо помощи нуждающимся странам, цель новой организации состояла в содействии взаимопониманию между США и окружающим миром. Молодые американцы с энтузиазмом отозвались на инициативу президента. Их окрыляла высокая идея. Благодаря работе в корпусе они впервые увидели своими глазами мир за пределами страны, приобрели жизненный и профессиональный опыт, выбрали поле дальнейшей деятельности. В июне 1963 года в речи на выпускной церемонии Американского университета президент Кеннеди призвал американскую молодежь потрудиться и на благо собственной страны.
И, наконец, мои соотечественники, американцы, давайте разберемся с нашим отношением к миру и свободе у себя дома. Свойства и дух нашего собственного общества должны оправдывать и поддерживать наши усилия за пределами страны. Мы должны показать это, посвятив этой задаче свою собственную жизнь. Многие из вас, заканчивающих сегодня университет, получат эту возможность на бесплатной службе в Корпусе мира за границей или в планируемом национальном Корпусе мира здесь, дома. Но где бы мы ни работали, все мы должны в своей повседневной жизни сохранять веру в то, что мир и свобода сопровождают друг друга. В слишком многих наших городах сегодня мир ненадежен, поскольку свобода несовершенна.
Новый импульс волонтерское движение получило в годы президентства Линдона Джонсона, выдвинувшего программу «Великое общество». Билл Клинтон учредил в 1993 году новую массовую организацию «Америкорпс». Наконец, Джордж Буш-младший создал «Корпус свободы». С призывом вступать в него он обратился к американцам в очередном ежегодном послании о положении страны в январе 2002 года.
Сегодня я призываю каждого американца отдать по меньшей мере 2 года или 4000 часов в течение жизни службе на благо ваших соседей и вашей страны. Многие из вас уже делают это, и я вам благодарен. Если вы не знаете, как помочь, у меня есть хорошее предложение для начала. Чтобы сохранить и приумножить лучшее, что есть в Америке, я приглашаю вас вступить в новую организацию «Американский корпус свободы». Америке нужны граждане, способные распространить сострадание нашей страны во все концы мира. Мы возобновим обязательства Корпуса мира, в ближайшие 5 лет удвоим число его добровольцев и попросим его участвовать в новой работе по содействию развитию, образованию и новым возможностям в исламском мире.
В прошлом году по инициативе госсекретаря Хиллари Клинтон в Госдепартаменте была разработана программа «Глобальное партнерство». Ее составной частью стала поддержка волонтерского движения. Возглавила новое подразделение посол Элизабет Бегли, недавно выступившая в Вашингтонском институте Брукинса.
Когда я думаю о том, что это значит быть наилучшим дипломатом, человеком, который олицетворяет ценности, которые отстаивает Америка, то, во что мы верим, то, что представляет лучшее в нас, я думаю о тех, кто служит обществу. Я думаю о добровольцах Америкорпс и офицерах береговой охраны, помогающих работам в Мексиканском заливе в этот самый момент, о наших потрясающих добровольцах Корпуса мира и о специалистах Агентства по международному развитию, которые день и ночь трудятся на Гаити. Я также думаю о сотнях наших дипломатов, жертвующих свое время, силы и в конечном счете свою жизнь на то, чтобы жить за границей и представлять там нашу страну. Повсюду в мире американцы делают гораздо больше, чем они обязаны делать во имя общего блага. Здесь, внутри страны, ткань нашего общества ткут, сообща не только власти, но и общественные центры, церкви, неправительственные организации. Повседневная жизнь много требует от нас, но мы по-прежнему многое отдаем. Мы, американцы, все еще уделяем время добровольной работе. Мы всегда находим новые способы служить другим. В 2009 году более 6 миллионов американцев добровольно отработали более 8 миллиардов часов. Стоимость их бесплатной работы оценивается в 169 миллиардов долларов. Эти цифры наилучшим образом демонстрируют свойственное Америке великодушие. И ведь, как мы все знаем, этот год был нелегким годом.
По мнению Элизабет Бегли, волонтерское движение должно трансформироваться в соответствии с требованиями времени.
Президент Обама верит, как верю и я, что общественная работа граждан имеет ключевое значение для решения больших проблем, стоящих перед нашей страной. От бедности и высокой безработицы у нас дома до несметного числа задач, с которыми мы сталкиваемся за рубежом. Но служение обществу – это не просто подсчет отработанных часов. Его результатом должно стать снижение числа школьников, бросивших учебу здесь, в стране, в то время как мы при помощи новых технологий делаем наши учебные заведения глобальными. Его результатом должно стать искоренение бедности в других странах, а у себя в стране переход людей из очереди за пособием по безработице в разряд тех, кто имеет возможность достойно трудиться. Короче говоря, смыслом этого служения должна быть реальная разница повсюду в нашем взаимосвязанном мире, приближать нас всех к достижению наших целей на каждом из этих направлений. Когда-то госсекретарь Клинтон сказала, что для того, чтобы воспитать ребенка, нужна вся деревня. Теперь мы понимаем, что подобный подход следует применять во всем мире. Чтобы справиться с общими глобальными проблемами, нам нужен общий глобальный ответ. Мы все связаны друг с другом. Никакое правительство не сможет решить мировые проблемы в одиночку. Никакая группа мировых лидеров не в состоянии собраться и придумать правильное решение для любой из беспрецедентных проблем, стоящих перед нашим миром. И поскольку все эти проблемы переплетены между собой, наш ответ также должен быть совместным и скоординированным.
Одним из важнейших направлений волонтерства администрация Обамы считает межрелигиозное взаимодействие.
Это особенно важно из-за демографического преобладания молодежи, что характерно для Ближнего Востока. В таких странах, как, например, Йемен, 75% населения моложе 25 лет, и где безработица достигает 40%. У нашего поколения много проблем с религией, которая проявляет себя как негативная сила в мире. У каждой веры есть свои экстремисты, угрожающие мирному сосуществованию и сотрудничеству. Это и мусульмане, и радикалы от христианства, и представители других конфессий. И потому сегодня я хотела бы призвать всех присутствующих обдумать возможность работы в межконфессиональной сфере, на которой особенно следует сконцентрировать наши усилия. Это не просто межрелигиозный диалог и веротерпимость, это сотрудничество и понимание. Если вы посвятите этой области свое время, вложите в нее силы, молодежь, которая растет сегодня, будет жить в мире, где вера станет позитивной силой, объединяющей людей, а не ведущей к непониманию, недоверию и разрушению.
Международное волонтерство остается для американских юношей и девушек привлекательной перспективой, возможностью расширить свои горизонты и удачным началом карьеры.
За выступлением специального представителя Государственного департамента США Элизабет Бегли в Институте Брукингса в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракты в пакистанском городе Лахор, где в результате взрыва в четверг 42 человека погибли, не менее 180 получили ранения. Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест высокопоставленного сотрудника Следственного комитета при прокуратуре России, подозреваемого в получении взятки. В Москве у здания Госдумы России активисты партии «Яблоко» провели очередной сбор подписей против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Подписи поставили около 50 человек, в том числе два депутата Госдумы. Соединенные Штаты видят большие возможности украинского энергетического сектора и поддерживают реформы в этой области. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Киеве с президентом Украины Виктором Януковичем. Один из десяти задержанных США по подозрению в шпионаже в пользу России, Хуан Лассаро, жил по поддельным документам. Сразу после ареста он сознался в том, что является российским агентом. Судья в Нью-Йорке пока отложил рассмотрение вопроса о его освобождении под залог. Госдума России на заседании в пятницу приняла в первом чтении президентский законопроект о создании инновационного центра в подмосковном Сколково. Американский генерал Дэвид Петреус прибыл в пятницу в Афганистан, чтобы приступить к исполнению обязанностей командующего силами НАТО в этой стране. На этой неделе Конгресс США единогласно поддержал кандидатуру на должность командующего вместо отправленного недавно в отставку Стэнли МакКристалла. Молдавия проведет референдум о процедуре избрания президента в парламенте или всенародно 5 сентября. На чемпионате мира по футболу в ЮАР начались четвертьфинальные матчи. Сборная Бразилии проиграла команде Голландии 1-2. Голландия вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Уругвай-Гана.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как спасти 15 миллионов гектаров леса в России? И Турция, отдыхающие и местные жители. Непростой опыт мирного сосуществования. По данным экспертов, ежегодно в России в пожарах гибнет до 14-15 миллионов гектаров лесов. В связи с жарой, которая установилась в большинстве российских регионов, ущерб от лесных пожаров в этом году может увеличиться, рассказывает Любовь Чижова.
Во многих российских регионах установилась аномальная жара. Температурный рекорд побит в Воронежской, Белгородской и Липецкой областях. Там температура поднималась выше 37 градусов по Цельсию. В Саратовской области более двух месяцев не было дождей. В Татарстане из-за жары высохла река Нокса, приток Волги. Из ряда регионов поступает сообщение о лесных пожарах, которые тушат по несколько дней. Из Волгоградской области передает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Жаркая, сухая и ветреная погода, установившаяся в июне в Волгоградской области, способствовала возникновению и распространению лесных пожаров. Так, в минувший вторник в регионе произошли три пожара, в которых выгорело более 40 гектаров полувекового лиственного леса и 30-летней сосны. С проблемой лесных пожаров регион сталкивается ежегодно. В пожароопасный период, который в Волгоградской области длится с конца марта и по октябрь, каждый год выгорают тысячи гектаров леса. В среднем за год случается порядка 270 лесных пожаров. Самым неблагоприятным за последние десятилетия стал 98 год, когда произошло 874 пожара и выгорело свыше 11 тысяч гектаров хвойных и лиственных лесов. В нынешнем году в регионе почти вдвое снизилось число лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сгорело порядка 300 гектаров леса, что почти в 6 раз меньше, чем годом ранее, рассказывает сотрудница пресс-службы МЧС по Волгоградской области Ольга Пчелина.
В текущем году наблюдается снижение лесных пожаров в два раза, что обусловлено с проведением комплекса превентивных мероприятий, таких как создание минерализованных полос, установка шлагбаумов и аншлагов. Наиболее пожароопасная обстановка – Наванинский район, Серафимовический и Фроловский.
С чем были связаны пожары?
Как правило, все равно является человеческий фактор. Это незатушенный костер, где-то, знаете, стекло лежало или окурок бросили, когда ехали на машине. И эта трава загорелась, эта трава все дальше пошла.
В региональном МЧС прогнозируют сохранение пожароопасной обстановки на территории области. Жителям рекомендовано ограничить посещение леса, а разведение костров в лесополосе запрещено. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Лесные пожары случаются в России ежегодно. Большинство возгораний происходит по вине людей. Пожары наносят огромный экономический ущерб, но эффективной государственной программы по борьбе с ними в России не существует. Об этом рассказал представитель лесного проекта Greenpeace в России Григорий Куксин. По его словам, о многих пожарах общественности вообще неизвестно, так как местные власти стараются скрыть эти факты.
Это одна из самых актуальных проблем с точки зрения сохранения
загрязнения и природной среды, и ресурсов от природных пожаров. Но здесь, наверное, корректнее было бы говорить не только о лесных пожарах, вообще о природных пожарах или пожарах на природных территориях, потому что горят у нас не только леса, и, по крайней мере, уж точно не только то, что относится к лесному фонду. И это отдельная большая такая составляющая этой проблемы. Но даже если говорить только о лесном фонде, даже только по официальной статистике, у нас ежегодно выгорают площади лесов, превосходящие площади хозяйственного освоения, то есть мы рубим меньше, чем у нас сгорает. По официальным данным Рослесхоза, обычно, ну вот в среднем выгорает от 1 до 2 миллионов гектаров леса в год, в средние годы. Этот год чуть более горимый, скорее всего, будет, чем средние, но это тоже прогнозировалось, ну просто по состоянию в лесном хозяйстве. Но по данным независимых центров мониторинга, ну, скажем, Международный центр мониторинга лесных пожаров, и сейчас есть несколько российских организаций, которые дают данные на основании космических снимков, площадь, ну, более чем в 10 раз превосходит официальные данные, и речь идет, ну, как минимум, о 14-15 миллионах гектаров в год.
Эта проблема наиболее актуальна для южных регионов России или не только для южных?
Ну, проблема актуальна для всей страны, просто разные природные условия, там, лесоперологические условия, разные пожары. Если Сибирь, Дальний Восток горит в основном, ну, именно лесные пожары, территория там или лесного фонда, или на севере это тундровые пожары, пожары на пастбищах, то в южных регионах в основном это пожары на открытых пространствах, это степные пожары, травяные палы, но это отдельное колоссальное бедствие, которое охватывает всю страну весной. Ну и в результате вот этих пожаров на открытых пространствах, ну, если самый юг страны рассматривать, там, скажем, Астраханскую область, Волгоградскую область, то это огромные тростниковые пожары, там огромные площади, занятые тростниками, и это ключевые места с точки зрения сохранения биоразнообразия. И в этих же тростниковых пожарах сгорают остатки лесов, то, что еще не было уничтожено человеком, оно окончательно утрачивается в результате этих пожаров. Ну и с каждым годом их все больше, это на самом деле отдельная колоссальная проблема. Центральная Россия тоже выгорает практически вся, если весной посмотреть на космические снимки.
Существуют ли какие-то эффективные государственные программы по борьбе с лесными пожарами?
Эффективных сейчас нет, на мой взгляд. Когда-то у нас существовала, ну, достаточно действенная система борьбы с лесными пожарами, но она существовала как такая ведомственная лесная структура, пока было Министерство лесного хозяйства, и пока, собственно, лесное хозяйство не было реформировано, ну, то есть пока не был принят новый лесной кодекс. Но вот уже с 2007 года фактически окончательно развалена система лесного хозяйства. Сейчас в стране отсутствует государственная лесная охрана. То есть сейчас просто нет людей, которые могли бы охранять лес, не надзирать, контролировать за деятельностью каких-то организаций, да, вот заниматься непосредственной охраной. Когда-то очень действенная, наверное, лучшая в мире система борьбы с пожарами авиационная лесная охрана была такая организация «Авиалесохрана» в нашей стране, которая занималась обнаружением, тушением пожаров с воздуха. Она сейчас тоже децентрализована, ослаблена ее, ну, расформировали как единую структуру, раздали по регионам, по субъектам, и свою эффективность она практически потеряла, ну, потому что потеряла возможность перебрасывать и быстро сосредотачивать силы и средства там, где горит. МЧС формально занимается этой проблемой, но в реальности МЧС не умеет тушить лесные пожары и не обладает достаточными силами и средствами. Пожарных в лес не поставишь под каждое дерево, поэтому фактически сейчас пожарная охрана тушит населенные пункты и защищает населенные пункты. Как получается, так и защищает. В большинстве случаев справляется. Но, к сожалению, на тушение лесных пожаров, торфяных пожаров, ну, они, в общем-то, и не приспособлены, никогда традиционно этим не занимались, у них нет специальной техники, у них нет обученных людей, ну, и просто количество людей недостаточно. А в лесу эту функцию пытаются переложить на арендаторов, но, опять же, это не специализированная организация, не очень заинтересованная в сохранении, строго говоря, всех лесных богатств, которые у нас есть. Сейчас это отдельная большая проблема, которую пытаются скрывать, пытаются замалчивать. И сейчас, к сожалению, многие усилия государственных органов, которые должны заниматься борьбой с пожарами, они направлены на то, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию, которая сейчас развивается. Сейчас огромное количество лесных пожаров действует по всей территории нашей страны. Достаточно много крупных затяжных пожаров, с которыми явно не справляются. Многие из них пытаются скрывать. По большинству пожаров информация занижается в десятки раз, ну просто по площади пожара. В большинстве случаев можно просто смело нолик приписывать в конце той цифры, которую выдает официальная статистика. Многие крупные пожары просто скрыты, даже пожары, которые угрожали населенным пунктам или даже привели к уничтожению отдельных строений, их просто не показали и продолжают, ну, так откровенно дезинформировать, обманывать людей. Ну, вот из относительно недавних пожаров был большой пожар в Владимирской области, который просто не был отражен в статистике, 5000 гектаров, ну, как минимум 5000 гектаров сгорело. Верховой пожар угрожал населенному пункту «Красный маяк», сгорело несколько построек. Ни Владимирская область, ни Рослесхоз так и не признали, что этот пожар вообще имел место.
Ущерб от лесных пожаров возможно оценить в денежном эквиваленте?
Безусловно, есть утвержденные методики расчета ущерба от лесных пожаров. Если их применять, по-честному, по-настоящему применять. Особенно по совокупности с методиками исчисления ущерба еще и другим природным ресурсам, которые повреждаются во время лесного пожара, то получаются многомиллионные суммы по каждому, даже совсем небольшому лесному пожару. То есть там пожар в несколько гектаров запросто показывает ущерб в несколько миллионов рублей. То есть значительно превосходящие затраты на тушение. Ну и, в общем-то, никем, как правило, невосполняемый. Поэтому, если посчитать все пожары, которые у нас произошли даже там за вот начало этого пожароопасного сезона, эта сумма будет, ну, колоссальная. Ее, на самом деле, достаточно сложно точно посчитать, но это точно гораздо больше, чем бюджеты всех ведомств, которые этим занимаются. К сожалению, это, ну, такая, в общем-то, ни о чем цифра, потому что ни с кого этот ущерб взыскивать не собираются, никто его возмещать никому не будет. За редкими отдельными случаями, когда находят какого-то виновного, с которого пытаются привлечь его к какой-то установленной ответственности. Но это тоже очень сложно, потому что сейчас полноценного лесного пожарного надзора и контроля в лесах его просто нет. Пожарный надзор в лесах — это функция, которую передавали из одного ведомства в другое уже последние несколько лет. Сейчас его отдали субъектам, так же, как и другие функции по контролю и надзору в лесах. Но, к сожалению, никакого внятного разработанного порядка осуществления этого надзора нет. Людей, которые бы этим могли заниматься, практически нет. Поэтому виновных в возникновении пожаров очень редко удается найти.
Говорил представитель лесного проекта «Гринпис» в России Григорий Куксин. Помимо МЧС, с лесными пожарами в России борются и волонтеры, чью помощь официальным структурам трудно переоценить. В свои выходные и отпуска эти люди совершенно бесплатно патрулируют на своих автомобилях места, где высока вероятность возгораний, и тушат пожары. Я побеседовала с членом Санкт-Петербургского общества добровольных лесных пожарных Кириллом Булашевичем. Он сейчас находится на одном из островов Ладожского озера, где периодически возникают пожары.
Поскольку все пожары у нас происходят по вине человека, то в первую очередь мы ездим по дорогам, смотрим, где вероятно возникновение пожара, патрулируем и внимательно смотрим с каких-то удобных наблюдательных точек на горизонт, потому что дым от любого травяного лесного пожара, он все-таки виден с значительного расстояния.
Кирилл, скажите, пожалуйста, а чем вот вы сейчас занимаетесь?
У нас основной проект – это организация пожарной охраны Ладожских ущерб. Это уникальный природный ландшафт, это россыпь тысячи небольших островов на севере Ладожского озера. Гранитные острова возвышаются из воды, на них растет красивейший сосновый лес. Ну вот, если вы помните фильм «Азорь здесь тихий», вот он снимался именно там. Уникальное совершенно место, но оно достаточно сильно страдает от пожаров, потому что остров сгорает полностью, и на его восстановление уходит потом сотни лет, потому что все деревья вываливаются, а дальше без деревьев, без подстилки, дождями осенью смывает землю. И получаются голые камни, на которых очень постепенно растут сначала травки, потом березка.
Что становится причиной пожаров на Ладожских островах?
Как и любых природных пожаров, основной причиной – это человек. Любое неосторожное обращение с огнем – это либо незатушенные костры, либо брошенные окурки. Либо бывает, что поджигают какие-то свалки, от них огонь уходит в лес.
Люди каких профессий работают в обществе добровольных лесных пожарных? И где вы получили вот какие-то навыки профессиональные?
Организация целиком добровольная, то есть мы работаем совершенно безвозмездно, никто зарплату нас не получает. Соответственно, и работают у нас все, кто неравнодушен к проблемам природы и хочет как-то помочь, в основном в свое свободное основное работное время. Я по специальности физик полупроводников. Есть программисты, есть преподаватели биологии, есть менеджеры.
Рассказывал представитель Санкт-Петербургского общества добровольных лесных пожарных Кирилл Булашевич. Защитники природы и добровольные пожарные просят всех россиян, если вы обнаружили начинающийся пожар, постарайтесь его затушить сами. Если не можете справиться своими силами, постарайтесь оповестить пожарную охрану или лесничество, если пожар в лесу. Можно сообщить о пожаре в администрацию района.
О проблеме лесных пожаров в России и о том, как с ними пытаются бороться, в том числе и добровольцы, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сезон начался. Турецкие курорты во всеоружии готовятся к встрече иностранных туристов. Причем не в переносном, а в прямом смысле слова. На Средиземноморском побережье Турции работает специальная туристическая полиция. А иногда отношения между отдыхающими и местными берется контролировать само государство. Как складывается быт туриста и быт населения курортов, запруженных отдыхающими? Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
40-летний Ахмед надевает рабочую форму. темная с коротким рукавом рубашка, яркий оранжевый жилет, на котором надпись «Турполис» – «Туристическая полиция». Ахмед знает неплохо немецкий язык и несколько слов по-русски. Рабочий день начинается с 6 утра. В его обязанности входит помощь пострадавшим туристам, обход отелей и пляжей и даже контроль наличия шезлонгов и зонтиков. В период летнего сезона, говорят сами турки, туристический полицейский главнее жандарма. За плохое отношение к туристам Ахмед может выписать штраф отелю или турагентству или даже отозвать лицензию.
Вот недавно женщина, приезжая из Ирландии, потеряла сумочку прямо в центре города. Сразу позвонила нам. Полицейские оказали помощь. Сумочку нашли, все деньги были целы.
В России граждане предпочитают не связываться с полицией, чтобы не наживать лишних проблем, отвечаю я. Ахмед удивляется, говорит, что не встречал такого в Турции. Хотя за годы службы бывало всякое. Несколько раз участвовал в задержании пьяных разбушевавшихся туристов. А были ли инциденты с российскими гражданами?
Слышал, что в стамбульской тюрьме сидят сейчас несколько россиян за транспортировку наркотиков. За буйное пьянство, драки, воровство не сидит никто. Бывают инциденты с фальшивыми долларами, но в любом случае всегда можно договориться.
Вот уже который год власти прибрежных городов безуспешно борются с воришками, попрошайками и нищими. Челнокам и нищим вход закрыт. Такие надписи появились на центральной городской площади в средиземноморском городе Каш. Власти решили очистить территорию города от всех подозрительных элементов. На центральных улицах установили сотни видеокамер. Заявили о том, что нарушивших ожидают высокие штрафы и конфискация товара. Но не помогло. Уже появились сообщения о мелких кражах. Несмотря на то, что полиция может видеть даже самые затаенные уголки города, воры умудряются пробираться даже на охраняемую территорию отелей. В минувшем сезоне были зарегистрированы сотни случаев воровства кредитных карточек, кошельков и сумочек из гостиниц. Настоящие профессионалы используют косметику и накладные усы. Сегодня воровство процветает. Общество не в состоянии с этим справиться, констатирует бывший стамбульский полицейский Арда Зейтин. После того, как полиция очищает пристань, большинство этих людей возвращаются обратно.
В средние века пойманных на воровстве возили по городу в бочке с фекалиями. И каждые 10 минут янычар взмахивал мечом над бочкой. Чтобы не лишиться головы, вор вынужден был нырять с головой в фекалии. Горожане хохотали. Провинившийся переживал ни с чем не сравнимое унижение и позор. Шариат считает воровство святотатством, приравнивая его к убийству и прелюбодеянию. В некоторых арабских странах за воровство до сих пор отрубают руку. В Турции о столь радикальных мерах давно забыли.
Туризм приносит Турции большие доходы, но сделать так, чтобы и отдыхающие были довольны, и местные жители от этого не страдали, задача довольно сложная. В идеале просто и те, и другие должны проявлять друг другу уважение. Но так бывает далеко не всегда. Какие-то меры можно ввести принудительно, но все-таки многое зависит от самих людей. На центральной площади Анталии царит тишина, непривычная для восточного города. Не слышны громкие пронзительные крики зазывал, чьей задачей является привлечь прохожих в магазины и рестораны. Не так давно власти поставили их деятельность под запрет. Муниципалитеты считают, что зазывалы создают излишний шум, мешают отдыху туристов, отрицательно влияют на имидж города. Для контроля за поведением работников магазинов, ресторанов и кафе в местах скопления туристов создана специальная комиссия из представителей муниципалитета, Министерства безопасности, Торгово-промышленной палаты Анталии. Так что теперь кричать и нарушать спокойствие туристов запрещено. Нарушившие будут наказаны, как за хулиганство в общественном месте. Им также грозят высокие штрафы. С января этого года уже были оштрафованы более 70 зазывал, каждый на сумму до 3000 долларов. Отныне все работники туристического сектора, говорит хозяин магазина Айдын, обязаны во время работы носить бирку с личными данными. Все цены на товары и услуги должны быть указаны в письменном виде.
Мы отказались от зазывал из-за многочисленных жалоб туристов. Они и вправду ведут себя беспардонно и грубо. Запросто хватают проходящих мимо клиентов, заставляют делать покупки, что вызывает нарекания у иностранцев.
Барлар Сокак. улицы ресторанов и баров – принадлежность каждого курортного города. Здешние бары работают до утра, точнее, до самого последнего посетителя. Перебравшие лишние туристы нередко устраивают потасовки и драки. В минувшем году полицейские задержали около 300 иностранцев по обвинению в нарушении общественного порядка. После того, как в августе минувшего года на побережье Эгейского моря в городе Мармарис пьяный ирландский турист напал на женщину, хозяевам всех увеселительных заведений запретили наливать клиентам больше положенного, даже за щедрые чаевые. Чтобы не допустить возникновения пьяных дебошей, персоналу приказали строго следить за клиентами, во избежание толкотни и давки закрывать двери в рестораны и бары. Персоналу не разрешают вмешиваться в потасовки, говорит гарсон 20-летний Джем. Если случается какой-то конфликт, я звоню прямо в полицию, телефон у меня всегда под рукой.
Мы все зарабатываем на жизнь благодаря туристам. Любой общественный беспорядок, особенно если там будут фигурировать туристы, лишняя головная боль. Шеф полиции дал мне номер своего мобильного телефона. Он сказал, что в случае необходимости я смогу связаться с ним в любое время дня и ночи. Однако отдыхающие слишком много пьют, особенно ирландцы и русские. Потом устраивают потасовки, ругаются, кричат, дерутся. Увеличилось количество ссор и драк, в том числе с применением холодного оружия.
Такое мнение поддерживают жители турецких курортов, которые протестуют против шумного поведения иностранных туристов. В курортном городе Мармарис прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен местных жителей. Горожане требовали, чтобы власти ввели правила поведения для отдыхающих в Турции иностранцев. В частности, запретили шуметь и появляться в нетрезвом виде в общественных местах. Жительница города Мармарис Айше Эрген.
После вечеринок туристы, возвращаясь ночью в гостиницы, кричат, хулиганят на улицах под окнами местных жителей. Мы обращаемся к губернатору с просьбой отправить предупреждение всем гостиницам и туристическим агентствам. Турция – гостеприимная страна, но нам не отвечают взаимностью. В августе минувшего года решением суда был депортирован из страны британский турист, который оскорбил память основателя Турецкой республики Мустафы Ататюрка. Полиция задержала его после того, как он поднялся на памятник Ататюрка на центральной площади города, разделся и начал демонстрировать непристойные жесты. Суд постановил депортировать юного хулигана из Турции.
Группа турок бесцеремонно наблюдает за иностранными туристками в открытых пляжных купальниках. Такую картинку можно частенько наблюдать на средиземноморских пляжах. Расстелив полотенце, устроившись поудобнее, молодые люди, безработные подростки проводят целые дни, разглядывая женщин в открытых купальниках и даже проникают для этого в отели. Обычно это жители деревень, где царят строгие патриархальные нравы. Приезжая на курорты на заработки, они никак не могут приспособиться к здешним нравам. Туристический сезон только начался, но в газетах уже появились сообщения о случаях наблюдения за загорающими туристками. Этих парней называют маганда. Что за термин такой маганда? Спрашиваю у стамбульского журналиста Джема Байраклы.
Не только в Турции, но и во всем мире существует маганда. Если ты поедешь в Индию, Пакистан, Италию, которая более цивилизована, в Грецию, в Испанию, везде можно увидеть то же самое. Иногда один человек, иногда группа молодых людей или людей среднего возраста беспокоит женщин в купальниках. Не обязательно только женщин. Их поведение невозможно объяснить с точки зрения цивилизованного общества. Обычно эти приезжие из деревень. Они никогда не видели подобного. Может, у них нет воды, электричества, нет светофоров, они носят другую одежду. Они приезжают в большие города и приносят свою культуру, традиции, привычки, поведение, которые ненормальны для жителей цивилизованного города.
Но, похоже, только деревенским происхождением это явление объяснить невозможно. Некоторые из них, например, прекрасно умеют пользоваться интернетом. Молодые люди, не стесняясь, делятся своими впечатлениями. Вот что пишет на одном из молодежных интернет-сайтов 20-летний маганда Сардар из Стамбула. В стрингах загорают в основном туристки из России. Немки обычно появляются на пляже в обычных плавках, но топлес. Женщины за 40-50 лет загорают без бюстгальтера. Ирландки и англичанки легче идут на контакт. Они легко заводят интрижки и всегда не прочь выпить с местными жителями стакан другой турецкого пива. Джем Байраклы.
Для того, чтобы увидеть таких людей, не обязательно ехать на морские курорты. В Стамбуле на городских пляжах можно наблюдать, как группа молодых людей, 5-6 человек, расположилась рядом с женщинами в купальниках, которые пришли загорать со своими мужьями или друзьями. Они пристально смотрят, беспокоят, пытаются завести разговор. Или на улице. Они кричат, плюют, ведут себя хуже животных.
Каждому местному жителю в подарок купальный костюм. Такую акцию начали местные власти в популярном средиземноморском курорте Бодрум. Уже несколько лет в городе запрещено плавать или загорать в шортах и в нижнем белье. Однако местные жители, в основном мужчины, пренебрегают правилами приличия. Во время сильной жары шоферы проезжающих грузовиков, например, могут остановить свою машину посередине города и, не раздеваясь, охладиться в море. «Если вы не можете купить купальник стоимостью в $3, мы вам его дадим», – с таким заявлением выступил с экрана местного телевидения мэр Бодрума Мехмед Кокедон. Правда, его послание касалось и приезжих, и местных.
«Мы не можем запретить ни одному из наших граждан принимать солнечные ванны и плавать. Но мы не можем позволить тревожить иностранных туристов, которые приезжают к нам и тратят довольно большую сумму денег. Однако нужно знать, что бикини – это одежда для пляжа».
Пытаясь соблюсти строгие законы ислама, турецкие власти ранее выступали за безнравственность наружной рекламы бикини. Они заявляли о неуместности размещения рекламы купальников на улицах городов. А не так давно в туристических отелях, барах и ресторанах появились специальные таблички, запрещающие вход в пляжной одежде. Впрочем, многие иностранные туристы, отправляясь в город в открытых купальных костюмах, об этом забывают. Одежду, которую даже для пляжа можно считать слишком открытой, не нужно надевать, выходя в город, считает хозяин магазина в Мармарисе Айхан. «Мне стыдно смотреть в глаза своим детям, когда в моем заведении появляются полураздетые женщины. Ведь у себя на родине, например, в Европе, они не ходят в торговые центры в бикини».
Туристический сезон в Турции, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли повторение злоупотреблений, вскрытых счетной палатой при подготовке к Олимпиаде в Ванкувере? Об этом говорим с журналистом Екатериной Деевой и политиком Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бельгия будет добиваться, чтобы были созданы европейская структура контроля.
Теперь доступное жилье стало для них недоступным. Застройщик объявил о банкротстве.
Произошла смена командования, но не стратегии.
Проект трассы Москва-Санкт-Петербург содержит коррупционную составляющую.
Тем, что Кристофера Метсоса после ареста на Кипре выпустили под залог.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».